Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, те, кто постарше. Может быть, помнят этот страшный сон советского ребенка. Не дай бог съест. Почему не дай бог съест? Потому что ребенок больше ничего не мог видеть по телевизору, ни мультиков, ни ну погоди никакого. Часами шел этот съезд, часами. Здравствуйте, Никита Петров. Здравствуйте. Наверное, вы уже, может быть, и не были ребенком, но тоже помните, что вы ничего, кроме этого съезда, не могли потреблять, что и легло в основу анекдота «Я тебе попереключаю».
Ну, вообще-то говоря, у меня был такой убогий телевизор, что я его практически не смотрел, и потом у меня молодежное увлечение, мне было 14 лет, я уже, конечно, рассмотрел и слушал другое. Я слушал «Creedence Clearwater Revival», «Beatles», «Rolling Stones», «Led Zeppelin». Была другая, я бы сказал, отдушина. Но телек действительно был чудовищно скучный. Чудовищный. Всего 4 программы, третья учебная. Начинался он своими программами после 9 и заканчивался до 12. Так что в данном случае это было такое казарменное телевидение. Всем спать, отбой. И на следующий день работать.
Я очень хорошо помню, один мой родственник, он был постарше, он говорил, что ему снился сон этот, вечный сон, что он засыпает и идет этот съезд, и Брежнев выступает. Вот он со мной делился, я помню, в ужасе, он не мог от этого избавиться, потому что если все-таки в доме работал телевизор, он тогда был действительно наполнен только, я не знаю, прямая это была трансляция, не прямая, маленькая была, но я не помню точно деталей, но помню, что это было вот часами, днями мучили этим съездом, и страна, насколько я помню, ненавидела эти съезды, ровно поэтому, что ей просто их вот в глотку вбивали. Это точно.
Но
это точно.
Трескотни было довольно много, и я вспомню анекдотичный случай, когда был уже следующий съезд в 1976 году, 25-й, закрыли передачу опять 25, потому что она как-то странно перекликалась с партийной пропагандой. Но дело в том, что в газетах всегда шла рубрика «Навстречу съезду», «Навстречу 25-му съезду», да. «Трудовые рапорты», «Победы», «Объяснение текущей и будущей политики». Одним словом, вот такие фанфары и подготовка. И на этом фоне передача «Опять 25» звучала как издевательство, потому что, ну что такое, в народном языке была же поговорка «Опять 25», значит, 20 раз повторяешь одно и то же.
Да, да, вот. А перед этим эфиром Никита мне сообщил, кстати, 36,6 еще есть такие цифры, 36,6, что если бы СССР не распался, мы бы сейчас сидели в условиях 36-го съезда партии.
Ну, в общем, он только что прошел бы, я так понимаю.
Только что прошел.
Ну, и КПСС, руководящая направляющая сила нашего общества. Кое-кто ностальгирует, кому-то, может быть, хотелось бы, чтобы оно у нас в стране было бы именно так. Но боюсь, что тут исторически уже был поставлен рубеж. И мы как раз вот, когда говорим о событиях 50-летней давности, мы понимаем, что это был последний такой, я бы сказал, ну, более-менее здоровый вздох государства, которое шло неуклонно и вползало в застой.
Вот это очень интересно. Здоровый вздох. Значит, теперь я объявлю точно информационный повод, по которому мы сегодня собрались с Никитой. К нам еще присоединится один гость. Тоже будем опрашивать, что он думал тогда. Если он вообще тогда родился еще, я не уверена насчет его возраста. Мы сегодня празднуем 50-летие, полувековой юбилей 24-го съезда партии, на котором, если кто-то помнит, была принята программа мира Советского Союза. И мы говорим о том, как потом, во что это трансформировалось, насколько, во-первых, искренне она была тогда, насколько можно считать откровенными заявления Владимира Путина, который говорит о том, что Россия сейчас стремится к миру. Мы все это будем обсуждать, сравнивать тогдашнюю программу и нынешнюю якобы программу мира. Итак, Никита, давайте начнем оттуда. Вот вы тогда считали ли Советский Союз мирным государством, миролюбиво настроенным, дружелюбным, стремящимся к миру во всем мире?
Ну, прямо в 71-м году я был довольно аполитичен, потому что, в конце концов, что можно требовать от 14-летнего подростка? Когда чуть-чуть повзрослел, конечно, не считал, потому что я прекрасно понимал, за сколькими военными конфликтами в мире стоит СССР и как СССР разжигает эти военные конфликты. Но при этом я прекрасно понимал, что риторика Советского Союза, внешнеполитические заявления были всегда очень мирными, я бы сказал, как любил говорить Леонид Ильич, конструктивными, конкретные предложения. И это вообще была определенная традиция. Где бы ни выступал Брежнев, иногда в его речь вставляли кусок, посвященный международному положению, и обязательно какие-нибудь предложения. Скажем, он выступает в январе 1977 года в Туле, всего лишь навсего вручает городу золотую звезду, город-герой. Но при этом выступает, естественно, с новыми внешнеполитическими инициативами.
Мирными, конечно.
Да, но 24-й съезд не был исключением. В принципе, Брежневу вставили, будем точнее, ему же писали доклад, в конце концов, спичрайтеры на даче, в Завидово, собирались под коньячок. Довольно долгая работа, Брежнев в ней участвовал, надо отдать ему должное. И вот они написали ему доклад, в котором были эти 10 пунктов предложений, которые потом стали называться программой мира. Их на съезде оформили в специальную резолюцию даже. То есть посчитали столь важными предложениями, что нужно было их оформить как отдельный документ. И этот отдельный документ потом, конечно же, изучался в вузах, на кафедрах марксизма-ленинизма. И нужно было заучивать его как мантру. И, в принципе, пункты этого, собственно говоря, документа были понятны и даже ясны. Там даже был такой, я бы сказал, сенсационный пункт, что мы можем распустить военную организацию Варшавского договора в ответ на то, что также будет и ликвидирована организация НАТО. Что это означало, прежде всего? Это интересно. Советский Союз прекрасно понимал, что западные страны не столь едины в своих устремлениях, и поэтому распуск НАТО всегда плюс. Советский же блок, он един и монолитен, и поэтому он вполне может допустить и отсутствие формальной структуры так называемого военного сотрудничества, но, по сути, они являются странами-сателлитами. У Советского Союза была очень интересная и, я бы сказал, даже мощная система опоры на страны-сателлиты с одной стороны и на Югославию, которая стала лидером движения неприсоединения с другой стороны. То есть главное – оторвать от них. И здесь дисциплина абсолютно железная в Москве и странах-сателлитах. Это Польша, Чехословакия, Болгария и Венгрия, и ГДР, уж тут я вообще молчу, но тут же, в принципе, и попутчики, та же Югославия. Она, как правило, шла в фарватере политики СССР, но играла такую отдельную самостоятельную роль, и это было удобно, потому что они перетягивали в сферу влияния Кремля опосредованно и другие страны. Поэтому с барского плеча можно сказать, а что, мы распустим, вы распустите. Брежнев прекрасно понимал, что этого не будет. Но там были более важные пункты. Совещание по сотрудничеству в Европе, так называемое Хельсинкское совещание, которое в конце концов завершилось подписанием договора в 1975 году, это состоялось. Прекращение гонки вооружений, один из пунктов, не состоялось по той простой причине, что СССР как только добился вот этого статуса кво, признания своих сфер влияния в Европе, он тут же начал наращивать вооружение и размещать ракеты средней дальности с 1976 года в нашей классификации, по-моему, «Пионер», в Запад называл их СС-20. Одним словом, тут же нарушил стратегический баланс в Европе. Угу. Значит, советская политика, конечно, не была мирной, но она была оформлена как некая мирная риторика, и всегда была, я бы сказал, патетика ответных шагов. А вот вы что-то сделали, и мы что-то сделали. Но на самом деле, конечно же, понятно, что все-таки мирная риторика помогает сохранению мира гораздо больше, плюс даже вот все эти тонкости, о которых я говорю, чем то, что мы имеем сегодня, вот к чему мы сегодня пришли, что-то ужасное.
То есть получается, Никита, да, получается, нужно взвешивать на весах баланс мирной и агрессивной риторики. Если вот подвести итог тому, о чем вы говорите по поводу Советского Союза, то мирной риторики было больше в объеме, чем агрессивной. Она, конечно, была агрессивной, эта политика, и Советский Союз с удовольствием участвовал в разного рода военных конфликтах, но по количеству мирных слов он, конечно, очень похоже, что Владимира Путина опережал намного.
Да он просто шел, в общем, на самом деле совсем в другом русле. Мы ведь в советское время всегда имели дело с чем? Советская власть никогда не говорила то, что делала, и никогда не делала того, что говорила. Мирная риторика – это то, что советская власть говорила. Конечно, она отчасти тоже была заинтересована в ограничении стратегических вооружений. И соглашения, надо отдать должное, были заключены. Но До конца советское руководство, до прихода Горбачева, яростно сопротивлялось ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что это самый опасный был фактор возникновения внезапной ядерной войны. Когда подлетное время составляет 5-7 минут, здесь уже отозвать, что называется, полетное задание ракеты практически невозможно. И укрыться невозможно. И это по-настоящему бесило и пугало Политбюро. А сегодня что мы видим? Именно потому, что Россия всегда считала вот тот договор, заключенный в 87-м году Горбачевым и Рейганом, несправедливым, все время его торпедировала, и сегодня фактически этого договора нет. И сегодня опять Путину приходится вести некую мирную риторику и говорить, а мы готовы дать гарантию о неразмещении в европейской части нашей страны этих ракет. А для чего было их вообще делать тогда? Ведь их ликвидировали как класс. Проследили за их уничтожением и у нас, и в США, и в Западной Европе. Но получается, что советское руководство, когда выдвигало мирные инициативы, оно опиралось на искреннюю веру в то, что наш строй самый лучший, и рано или поздно он победит во всем мире. Поэтому мы можем допускать и мирную риторику, и даже отступление от каких-то достигнутых высот по той простой причине, что все равно рано или поздно все будет за нами. И блок у нас, и влияние у нас, и поделили все в Европе. А сегодня глубочайший комплекс неполноценности российского руководства как раз диктует им только военную и злобную риторику, потому что они хотят наверстать, они берут реванш. И это совсем другая качественная ситуация.
То есть, если мы говорим все о тех же риторических весах, которые взвешивают, Владимир Путин просто не может себе позволить вот эту миролюбивую, в большом объеме миролюбимую риторику, как бы позволял Брежнев, чтобы не расслаблять свой народ. Потому что он покажет слабость тем самым своему народу.
Ну, это, кстати, так я бы сказал, такая ущербная логика по той простой причине, что мы не должны отступать. У нас и так все отняли. Вот в чем, собственно говоря, наша, я бы сказал, такая регрессивная и воинственная линия. Потому что им кажется, что у нас все отняли и не дают вернуть то, что было. Вот это сдерживание России на наших границах, то, что говорил Путин на коллегии ФСБ, это очень интересно. То есть мы что, выходить куда-то собираемся? А нас вот сдерживают. Мы хотим чего-то достигнуть, а нам мешают. Это на самом деле совсем уже иное измерение целей внешней политики.
Ну, мы посмотрим сейчас сюжет о том, что было тогда с миром и с этой риторикой миролюбивой, и что сейчас.
На 24-м съезде КПСС, который прошел 30 марта 1971 года, была принята программа мира, представленная Брежневым. Основные тезисы программы – ликвидировать военные очаги в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, давать немедленный твердый отпор любым атакам агрессии и международного произвола, сократить вооружение в Центральной Европе и других районах, где военное противостояние особенно опасно, активизировать борьбу за прекращение гонки вооружений всех видов, подтвердить готовность СССР и других стран-участниц Варшавского договора к его аннулированию при условии одновременного аннулирования договора о создании НАТО, добиваться прекращения всюду и всеми испытаний ядерного оружия, включая подземные, и содействовать созданию безъядерных зон в различных районах мира. Сторонники нынешнего президента России Владимира Путина и прокремлевские СМИ зачастую называют лидера страны миротворцем. Однако сам он неоднократно позволял себе публичные высказывания, которые считывались как угроза. В 2007 году на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности он произнес речь с резкими выпадами в адрес стран НАТО.
Да, по сути, чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере, навязывается другим государствам. НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. А мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. Если сегодня новый министр обороны Соединенных Штатов здесь нам объявит, что Соединенные Штаты не будут прятать эти заряды лишние ни на складах, ни под подушкой, ни под одеялом, я предлагаю всем встать и стоя это поприветствовать.
В 2014-м на Валдайском форуме Путин вновь позволил себе резкие высказывания в адрес США.
Соединенные Штаты, объявившие себя победителями в холодной войне, самоуверенно считаю, вместо установления нового баланса сил, который является необходимым условием порядка и стабильности, напротив, были предприняты шаги, которые привели к резкому усугублению дисбаланса.
В том же 2014 году, во время пресс-конференции, отвечая на вопрос Дмитрия Киселева о взаимоотношениях с НАТО, Путин пошутил.
У меня такое удушающее ощущение, что кто-то меня душит. Мне кажется, что это НАТО. Как вы себя ощущаете? как лидер страны, конечно, ничего личного.
Спасибо. Мы сами всех задушим. Что вы так боитесь?
На пресс-конференции 2016 года на вопрос о производстве ядерного оружия Путин отметил военную силу России.
Что такое агрессор? Это тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Вот мы сильнее любого потенциального агрессора. Я могу сейчас повторить это.
В 2018 году во время послания Федеральному собранию Путин презентовал новое оружие в форме, как тогда это называли, мультиков.
Обход рубежей обороны показываем. Поскольку дальность неограниченная, она может как угодно долго маневрировать.
Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится. Но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают.
В марте 2020 года в проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» на вопрос о Великой Отечественной войне президент ответил так.
Мы потеряли 27 миллионов человек. Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим.
При этом Путин регулярно подчеркивает, что Россия – мирная страна.
Во-первых, что значит помириться? Мы ни с кем не ругались. И желания такого нет у нас ни с кем ругаться.
Внешняя политика России миролюбивая, без всякого преувеличения.
Она миролюбивая или она все-таки агрессивная?
Ну, можно считать себя миролюбивой страной, можно считать свою политику миролюбивой.
Это про халву,
Нет, но при этом получается так, что, в общем, вся эта и милитаристское бахвальство, и какие у нас замечательные ракеты, и отсюда вот и идеи агрессивного реваншизма, вернуть то, что у нас отняли, вот сферы влияния. И, наконец, собственно говоря, дипломатия. Вот советская дипломатия, да, она, безусловно, тоже лукавила. Нынешняя дипломатия скатилась уже до совершеннейшего бесстыдства. И вообще эпоха нынешняя войдет как эпоха бесстыдства и агрессивной риторики. А бесстыдство я что имею в виду? Есть в дипломатии хитрости? Есть, они бывают. Дипломаты стараются, собственно говоря, языком скрыть свои мысли, высказываясь, тем не менее, уводить разговор туда, куда следует. А у нас что? А у нас просто голая ложь и отрицание. Допустим, вспомним агрессию против нашей же соседней страны Украины. И что? Это и Крым, и война в Донбассе, и разговора их там нет. И эти все эвфемизмы, это и вежливые люди, это неизвестно откуда взявшиеся военные. Но это прямая агрессия. Ведь, собственно говоря, когда мы говорим о нашей стране, мы нарушаем международное право. Советский Союз тоже нарушал международное право. Нарушал. Но при этом Советский Союз никогда не старался, это не моя идеализация Советского Союза, а никогда не старался цинично и открыто утверждать свое право на это.
То есть, во-первых, мы сейчас, может быть, забыли, а может быть, этого и не было, такого абсолютно откровенного жульничества. Нас там нет, но мы должны помогать русским, мы должны защищать русских. Значит, мы все-таки защищаем русских, значит, мы там есть. Вот этого я в Советском Союзе не припомню, что вот нас там нет, но защищать надо.
Нет, никто не отрицал наличие, собственно говоря, ограниченного в коньяк.
Вот именно никто не
отрицал. Воинского контингента
так
в Афганистане,
я о чем говорю?
Но это называлось интернациональная помощь.
Конечно.
И в этом смысле все это упаковывалось в такие красивые обертки. Но мне больше всего, конечно, нравился ограниченный воинский контингент.
Ограниченный.
Но, в принципе, могли бы много армий, а там была лишь 40-я армия.
Но контингент. Он все-таки сам факт ввода войск на территорию Афганистана, он не скрывался. Здесь категорическое отрицание малейшего наличия силы, но при этом мы должны защитить наших русских на Донбассе.
Конечно, Советский Союз тоже был своего рода и империей, как я считаю, зла и лжи.
Конечно.
Но тем не менее, давайте вспомним по сравнению Соединенные Штаты, которые вели боевые действия во Вьетнаме. В Советском Союзе писали «Грязная война во Вьетнаме». Вот, кстати говоря, после этой программы мира один из военных конфликтов во Вьетнаме был, собственно говоря, прекращен. Но в США ведь никто не писал ограниченный воинский контингент. Никто не говорил о том, что это все на самом деле не война. Все прекрасно понимали, да, это война. Ее цели тоже были понятны. Поддержать южно-вьетнамское правительство, которому угрожал коммунистический Северный Вьетнам. Все это было абсолютно открыто. Да, в советской системе была риторика и была идеология. А какая идеология теперь в нынешней российской системе? Она вроде по факту существует. по закону вроде ее не должно быть. А по факту это ведь та самая реваншистская, и я бы даже сказал, нацистская риторика. Помогать русским, где бы они ни были. Но это ведь наши соседние страны. Значит, мы будем агрессивную политику вести в отношении наших соседей. А потом Путин удивляется на коллегии ФСБ и говорит, нас сдерживают на наших границах. А что же еще должен делать Запад? Вот что он должен делать? Смотреть совершенно равнодушно, как мы поглощаем куски территории соседних республик? Или что-то нужно делать?
Вот за эти 50 лет, что вот вы уже услышали, как нас душит НАТО. Вот эта страшилка, НАТО окружает, НАТО душит. Она вбита уже, наверное, каждому в голову. А что будет, если НАТО подступит к нашим границам, к российским границам, спросят какого-то обывателя, что случится? Вот ему что-то случится, ему страшно. Почему он не понимает, почему?
Так уже лет 20. Ему страшно. Уже лет 20, как НАТО на наших границах. Это и страны Балтии, это теперь и Польша, это и Румыния, это все и наши границы.
И что случилось за эти 20 лет?
И мир не рухнул.
А все равно страшно.
И никто не напал.
Все равно слово «душит» звучит.
А потому что тут еще есть идеологическая составляющая, которой по Конституции как бы нет, но она как бы есть. Вот, допустим, вспомним опять же слова Путина, они довольно интересные, это этого года на коллегии, что Запад хочет... ведет последовательно весьма агрессивную линию, целенаправленную на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать, собственно говоря, по всему внешнему периоду и контуру проблемы, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют наше общество, российское общество, и ослабить Россию, и поставить ее под внешний контроль. Что мы понимаем под внешним контролем, понятно. Это когда у нас будет приоритет международного права и, собственно, понимание прав человека так, как их понимают во всем мире, во всех цивилизованных и прогрессивных странах. Но здесь еще есть и другое. Здесь еще есть и совершенно какой-то, я бы сказал, эзотерический посыл, который приводит к странным кульбитам. Вот недавно Министерство обороны говорило о некой ментальной войне, уничтожении нашего самосознания. Но мы же сами придумали себе так называемые скрепы, которые, как думает Кремль, объединяют наш народ, а на самом деле они являются неправдой. Я хочу вспомнить, собственно, историю. История ведь в чем заключается? Ведь все это уже было. В том же... на советском периоде травили Сахарова, травили Солженицына. Говорили, вот они отщепенцы, вот они смущают народ, вот они ведут нас не туда, куда нужно. Кто оказался исторически прав? Сахаров и Солженицын, а вовсе не Суслов, Брежнев, Черненко и Андропов. В этом отношении хочу сказать словами Твардовского. У него очень четко это сказано. Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу. Одна неправда нам в убыток, и только правда ко двору. И вот в отношении истории, то, что сегодня делается, я опять сорвусь на своего любимого конька, это как раз и есть та самая политика промывания мозгов и навязывания неких ценностей, которые обществу уже давно не интересны.
Мы сейчас по поводу промывки мозгов проведем проверку на, естественно, московских улицах. Мы спрашивали прохожих, Россия мирная страна? Или нет? Что отвечали?
Россия мирная страна?
Конечно.
Почему?
Ну, потому что она изначально, исторически была всегда мирная. Да.
Почему?
Ну, как почему? Потому что мирно не идет никаких войн. Ну, по крайней мере, первого не нападает.
Сложно сказать. Скорее всего, да. Но мы не состоим в войне сейчас. Ни с кем.
Ну, мирная, наверное, я думаю. Но вроде агрессии нет какой-то. Если только со стороны президента какая-то агрессия, если он нам чуть наворотит там, то значит и будем воевать. А так мы люди-то мирные, в принципе. Главное, чтобы от него не исходила всякая ерунда. Он наговорит вечно, за него стыдно, и боишься как бы с ним в войну какую-то не войти. Вот в чем дело. Мне всегда стыдно за него в последнее время. Вот и все. А так что нам воевать? Мы люди мирные, русские люди мирные.
Ввиду последних событий, я считаю, что нет. Такого быть не должно. Все силовики должны работать на граждан своей страны, а не на верхушку ее.
Ну, наверное, да. Ну, у нас пока спокойно все. Вот мы вроде не нападаем ни на кого. Ну, оказываем помощь другим странам. А так, спокойно, все хорошо.
Отнюдь нет.
Почему?
Ну, посмотрите, что у нас внутри творится. Как может такое быть в мирной стране, когда людей травят, отправляют в тюрьму? Я считаю, что очень немирная.
Вот в нашей студии появился гость, который лично отвечает за всех этих людей, которых вы сейчас видели. Это Яков Якубович. Яков, здравствуйте.
Добрый вечер.
Всегда, когда мы показываем при Якове опросы с улиц, мы говорим, это ваши, потому что Яков – глава Тверского муниципального образования. Вот эта мысль, Яков, о том, что вот он наговорит что-нибудь и становится страшно. И вот мы до вашего появления как раз взвешивали риторику. И вот, например, мне, как обывателю, действительно, ну, чуть-чуть становится на 3% легче от того, что он, наговорив страшно, скажет, ну, мы мирные, мы воевать не хотим, мы хотим со всеми дружить. Мне действительно как-то, ну, немножечко, может быть, на душе легчает. То есть, что вы думаете о том, мирная ли страна все-таки Россия, с учетом того, что президент в конце обязательно вот эту вот добавит ложку меда в бочку дегтя? Вот. Или не совсем?
Всегда ложка дегтя в бочке меда имеет гораздо большую силу, чем капля дегтя в бочке меда.
Конечно.
Как показывает, по крайней мере, моя личная практика и опыт. Мне кажется, что вот мне очень понравилось, как отвечала одна из дам, которая говорила о том, что ну мне стыдно, стыдно, что он говорит. Вроде дама достаточно, но она не сказать, чтобы из какого-то высшего света, который только что вышел из косметического салона какого-то, и вот дает интервью такая дама из Амстердама. Нет, обычно обыкновенно рядовая дама, женщина, наверняка здесь где-то живет, я так думаю, потому что я узнаю своих избирателей, по крайней мере, риторику, с которой они говорят. Она что сказала? Она сказала, ну, конечно, нам не нужны никакие потрясения, и, собственно, этим тоже пользуется иногда власть, говоря, что вот из-за того, что нам не нужны потрясения, вот мы для этого и наращиваем оборонный бюджет и военно-техническую базу, для материально-техническую базу армии, для того, чтобы, так сказать, дать отпор врагу, наш бронепоезд на запасном пути и прочее. Но дело в том, что, понимаете, все это вот, все эти измышления о том, что мы мирные, и размышления о том, что мы мирные, и про бронепоезд, они все теряются и размываются даже не на фоне того, что Владимир Владимирович там иногда, так сказать, своим западным партнерам обращается с чем, да, а с тем, что мы видим относительно того, что у нас огромная часть населения, огромная часть наших граждан идут в силовые структуры работать, причем считают, что в силовых структурах, в общем, хорошо платят, они там под хорошим социальным пакетом и под защитой государства находятся, идут достаточно охотно туда, насколько я понимаю. А кроме того, действительно наращивается оборонзаказ. И, как говорил один очень уважаемый мной человек, как только у нас появляется новая технология в стране, она тут же почему-то превращается в танк. Вот все это неубедительно, как бы сказать, все это на фоне всего этого звучит неубедительно, то, что мы мирная страна, и что мы, конечно, хотим и дальше продолжать там сотрудничество со всем миром, но при этом наш бронепоезд стоит...
Так это еще на улице, где люди, ну... Есть такое выражение жаргонное, фильтруют базар,
да,
когда к ним напрямую. А вот в Твиттере мы тот же самый вопрос ставим в Твиттер. Смотрите, Россия мирная страна, спрашиваем мы тех, кто читает нас в Твиттере. И, пожалуйста, да, 22%. Я даже считаю, что это и много для Твиттера. А нет, 78%. Тут уже абсолютно подавляющее большинство людей. Конечно, они прекрасно понимают смысл вопроса. Мирное не в смысле, там, мир ли, в состоянии мира живет ли сама Россия. Но, конечно, по отношению к другим странам. То есть люди... Значит, Никита, получается, что не получается впарить населению, которое отвечает вот так вот, что не мирное, что это мы-то мирное, это просто нас душит НАТО. Значит, не получается?
Ну, здесь же очень все просто. Ну, я сразу вспомню Галича. Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне. Это есть, как сказать, диалектически переходящие друг в друга понятия. Люди еще привыкли мыслить категориями, хотят ли русские войны. Когда-то очень популярная песня, по-моему, на стихи Евтушенко в начале 60-х означала некий новый поворот в нашей политике, который, собственно, продолжался и вот тем событием, о котором мы говорим, 24-м съездом и 71-м годом. Но люди же прекрасно понимают нарастание этой милитаристской риторики, нарастание этого общего гнетущего напряжения и страха. Кремль спекулирует страхом и продает страх. А иначе невозможно удержаться у власти, не объясняя, что нам грозят со всех сторон. Тогда чем ты объяснишь затягивание потуже поясов, неиндексацию пенсий и еще массу вещей, которые, в принципе, объективно ухудшают жизнь населения за прошедшие несколько лет, все это произошло. Но мы же говорим, против нас вся планета, и это очень удобно. И вот в этом отношении, конечно же, нынешняя власть чувствует свою глубокую неправоту. В том смысле, что мы можем предложить соседним странам? То же самое, что мы сами имеем. Мы же должны победить в нормальном мирном соревновании и сказать, а вот смотрите, вот у нас порядки лучше, и у нас цели лучше, и жизнь у нас гораздо лучше и спокойнее. Мы этого не можем предложить, и поэтому теперь торгуем страхом. А потом еще вопрос вдохновения, я считаю. Советская власть врала вдохновенно. Вот эта программа мира – это вдохновение от чувства и собственной достаточности, и собственной мощи.
Может, Леонид Ильич вообще верил в свою программу? Потому что вдохновение на вере основывалось.
И он полагал, что лозунг «Монолитное единство партии и народа» – это не пустой звук.
Вот.
У нас сегодня никто не может сказать о монолитном единстве партии, и мы знаем имя этой партии, и народа, и о монолитном единстве руководства и страны. То есть мы видим глубочайший раскол и по имущественному признаку. Мы понимаем, что такое олигархат, что такое режим для друзей. Вот все это не дает возможности врать вдохновенно.
Вот,
а вот тогда это сразу все видно. Вылезают все вот эти искусственные скрепы, теперь я уже говорю это без иронии, которые видны. Все эти грубой ниткой пошитые, придуманные лоскутки, которые они пытаются подать как некую единую систему мировоззрения.
А вот даже, да, действительно, а вот интересно, Яков, вот вы как ученый и аналитик, как вы разделяете, в чем разница между советской риторикой мира, вот этой программой мира, и российской риторикой мира, которая все-таки существует при том, что какие-то там произносятся 25 слов о том, что мы сделали новую ракету, но 5 слов о том, что мы, тем не менее, мы мирные люди, это мы просто так отвечаем. Чем отличается? Вот в чем у вас для вас состоит отличие той мирной риторики, которая была, конечно, насквозь фальшивой, и этой, которая тоже насквозь фальшивой, но, может быть, даже еще в большей степени. В чем отличие?
Мне кажется, главное отличие заключается в том, что сейчас власти сами себя убедили, на самом деле.
Все-таки.
Да, в том, что существует угроза со стороны НАТО, со стороны Запада, что наши западные партнеры нас всячески, так сказать, пытаются расшатать и уничтожить действующий режим, а не режим, вернее, действующий конституционный строй, как это называется.
Да.
Собственно говоря, те события, которые происходили в последние месяцы, очень красноречиво об этом говорят, когда даже абсолютно вегетарианское событие 13 марта, муниципальный форум «Муниципальная Россия» был фактически разогнан, все участники были, включая вашего покорного слугу, значит, припровождены в автозаки и отправлены в отдел внутренних дел Восточного административного округа. Все мы привлечены к ответственности. У всех сейчас вот проходят суды по статье 20.33 «Участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России». Хотя это абсолютный абсурд, поскольку все пришли обсуждать туда. Вот я, например, должен был там выступить с коротким докладом по городским конфликтам, по тому, чем живут жители центра. Там велополосы, закон о тишине, вот эти вещи какие-то рассказывают про муниципальные практики. Так вот, если даже власти на такие абсолютно вегетарианские мероприятия, их считают, что это первый шаг к вербовке, что нас, наши западные партнеры пытаются, так сказать, всячески расшатать и сделать своим сырьевым придатком, или я не знаю, чем еще, это уже отголосок предыдущей эпохи, риторики предыдущей эпохи. Мне кажется, что они сами в это поверили, и, по крайней мере, наверное, есть узкая группа людей, которые имеют какие-то сомнения, но люди, которые об этом громогласно говорят, в том числе на таких вполне себе провластных мероприятиях, и говорят с уверенностью, убежденно, вдохновенно об этом, значит, они сами в это верят.
Все-таки они верят.
А мне кажется, нет.
А вот, да, мне кажется
нет. Дело в том, что нет. Дело в том, что, когда мы говорим об этой проблеме, они поверили, они считают угрозу реальной, но я никогда не поверю, что у них в головах нет, собственно говоря, простой элементарной логики. Сначала ты делаешь то, что ты делаешь вокруг себя, вокруг своей страны. Сначала ты нарушаешь международные нормы и правила, в том числе, кстати говоря, травишь граждан своей же страны и за рубежом, и здесь. А потом удивляешься, почему они хотят нас сменить и почему они нас не любят. Ведь если бы мы были нормальным демократическим правовым государством, разве к нам были бы какие-то со стороны претензии, и разве кто-нибудь думал бы о том, что нам нужно помогать развивать гражданское общество?
Вот смотрите, вот мы сейчас уже...
Они знают свою неправоту.
Знают, но мы с вами ушли в область вот той самой психологии, которой мы занимались и думали об этом, например, в отношении своих там коллег или бывших коллег-пропагандистов. Когда вот мы задавали, неужели они сами верят в то, что они говорят? И вот люди, которые размышляли над этим вопросом, делились на два лагеря. Одни говорили, что нет, это абсолютно законченный цинизм, а другие, к которым я, вот, например, отношусь, считали, что человек может себя зазомбировать до той степени, что, чтобы не казаться самому себе моральным уродом...
Рационализация это называется.
Да, он себя убеждает, и он может доубеждать себя до стадии, может быть, даже 98%, что он верит в то, что он говорит. Вполне.
Да, абсолютно. Я поддерживаю эту точку зрения.
Также власти. Мне власти кажется, могут
так,
тоже.
Человек разумный так не может.
Вот я и говорю, мы сейчас...
Хумус
это нам нужен
так не
психолог. Может
он
так сделать? Это интересно.
У него же должен быть критический анализ. У него же должно быть то, что мы называем самокритика. Ведь самокритики нет у людей, которые действительно тронулись умом. У сумасшедшего нет самокритики. Он не понимает свое состояние. Значит, тогда вы подводите нас еще более опасному для нас выводу.
Да, к самовнушению.
Но тогда
гипнозу,
это уже не, тогда это уже отсутствие разума фактически.
Это боязнь этот разум подключить. Скорее, в этом проблема.
Да, это отключение разума.
Знаешь, вот на эту кнопку нажимать не надо.
Термин вообще рационализация, это же из психологии.
Да,
попытка, так сказать, оправдать свои действия нерациональными какими-то суждениями.
Ну, да.
Как мне кажется, как раз...
Придуманными страхами, правильно.
Может
навязчивыми фобиями.
Да, но и более того, есть же еще эффект, как это правильно, групповой ошибки.
Это да. Групповое сумасшествие.
Да, когда все друг друга начинают убеждать и заблуждаться, и в это заблуждение верят все. Мне кажется, что здесь есть и что-то из психологии, что-то из социологии. Как бы то ни было, власти, рационализируя несуществующими или существующими, но маловероятными событиями свои действия, конечно, тормозят сильно развитие нашей страны. Это надо понимать.
Мы, уважаемые коллеги, посмотрим сейчас два опроса, мы их сделали. Это одних и тех же экспертов. Мы спрашивали о двух персонажах. Был ли миротворцем Брежнев и является ли миротворцем Путин? Давайте начнем с Брежнева. Был ли миротворцем Брежнев?
Леонид Брежнев был миротворцем. Он вообще представлял вот это так называемое поколение героев, как его в теории поколения называют, поколение победителей, тех людей, которые... прошли Вторую мировую войну в качестве непосредственных ее участников. Не были только начальниками больших кабинетов, как Сталин и Хрущев, а участвовали в том числе в боевых действиях, лично рисковали жизнью, видели, как умирают люди на их глазах. И поэтому вот эта вот идеология, лишь бы не было войны, которая была у всего поколения тогдашнего, пережившего страшную катастрофу и времена Великой Отечественной войны, она у Леонида Брежнева была очень четко выражена.
Если до Брежнева, если вспомнить времена там Сталина и раньше, советское государство практически официально говорило, что оно там хочет экспортировать революцию, там победить империализм и так далее, то я напомню, я жил при этом, я, собственно, родился чуть раньше, чем пришел Брежнев при Хрущеве, но как бы большая часть моей молодости – это Брежнев. У нас все стало за мир, мы стали бороться за мир, подписали там Хельсинские соглашения, и вообще борьба за мир стала такой официальной задачей советского государства. Ну и надо сказать, что хотя при Брежневе тоже всякое случалось, то есть танки в Прагу при нем ввели, и Афганистан при нем начался, но все-таки это не сравнить с тем масштабом агрессии и завоеваний, которые происходили заметно раньше.
Ненависть к войне была в крови послевоенного поколения советских людей. Война воспринималась как абсолютное зло. Я думаю, что Леонид Ильич Брежнев, который прошел войну и прошел ее не в тылу, а на передовой в том числе, и был храбрым солдатом, знал в бомбардировки, обстрелы, был на малой земле, конечно же, не хотел войны. И, конечно, был миротворцем, и с этим связаны его переговоры с Гарри Фордом и с Никсоном, и, в общем, политика разрядки, которая была при нем. Поэтому с этой точки к Брежневу только один респект, уважение и никаких претензий.
Вот мы послушали мнение экспертов, а теперь ваше. Все-таки, Никита, был ли миротворцем Брежнев?
Ну, Брежнев по факту, конечно, миротворцем не был. Но он был человеком, стремящимся к тому, чтобы все-таки минимизировать военные угрозы и тем более угрозу военного противостояния СССР и Запада, он прекрасно понимал. И, кстати говоря, его последователи тоже придерживались той же риторики. Константин Черненко в 1984 году так прямо и заявлял. Партия никогда не допустит повторения 1941 года. Под этим многое понималось. И наращивание, конечно, вооружений, с одной стороны, но с другой стороны, это и поддержание высокой мобилизационной готовности советского общества. Брежнев, конечно, миротворцем по факту не был. Потому что те конфликты, которые были, они об этом ясно говорят. И те войны, в которых Советский Союз участвовал либо прямо, либо опосредованно. Путин тем более не является миротворцем по той простой причине, что неприкрытая агрессия против наших соседей и участие во всевозможных конфликтах в мире – и прямое, и опосредованное, и разжигание этих конфликтов – это, в принципе, продолжение советской политики. В принципе.
Яков, я перед тем, как вы пришли, анонсировала, что, может быть, вы были совсем маленьким и не помните, как эти съезды в телевизоре. Это не было бы вашим страшным сном? Вот сейчас начнется съезд, и вас лишат всего, даже какой-нибудь там свадьбы в Малиновке.
В гостях у сказки.
В гостях у сказки.
И начнется...
Я прошу прощения. Лена, угадали. Свадьбу в Малиновке как раз в дни 24-го съезда показывали.
Вот, я не просто так угадала. Я помню, что когда я была очень... я была совсем маленькая, и появился этот... Ну, этот фильм уже шел, наверное, по телевизору. Меня загоняли спать и не давали его посмотреть. Вот я почему назвала
поздно
свадьбу
шел,
в Малиновку?
Поздно шел, потому что был дневник съезда, который затягивал все остальные программы. Он вклинивался в передачи. Дневник съезда, он так и назывался.
Вот, пожалуйста.
Я родился в 81-м году.
То есть вы не успели еще порадоваться этой продукции.
Да, я радовался уже в 89-м году. Это был первый фильм.
О, это круто было. Это мы в такси слушали.
Да, слушайте, я расскажу смешные вещи. Значит, у нас я учился в каком-то втором или в третьем классе в 89-м году. И мы смотрели прямую трансляцию со съезда
народных депутатов в мае.
Во втором классе.
С интересом.
С огромным интересом. Вы что, какие там арифметика, какой русский язык?
Правильно, это
то
же не съезд.
Вы не зная, как это было, вы интуитивно чувствовали, что это колоссальная разница с тем, в чем вы не успели родиться.
Это точно. Ну, наверное. Это был
реальный драматизм. Вдруг кто-то вышел на трибуну, что-то сказал, и было понятно, что это
неожиданно. Кричат, дайте микрофон. Кончил, не кончил, все равно 3 минуты. Помните? Вот это все. Я помню, мы сидим, мы с интересом тоже на все это слушаем, дети, 9-8-летние, что они могут понять. Но, тем не менее, это интересно, это шоу. Тогда еще не было таких шоу. И вот, значит, наша Юлия Михайловна Лагутина, ее звали, наша учительница младших классов, она, значит, возмущена, выступает Горбачев, там толкает какую-то речь очередную про гласность и перестройку, и она, значит, разворачивается к мальчику, который шумит и отвлекается, отвлекая всех остальных. Она говорит: «Горбачев!» Прикрикнула так на него. Да, и тут все,
ничего себе.
То есть это ругательство было вообще в ее устах. То, что касается миротворчества. Ну вот, кстати, оппоненты по поводу Владимира
Брежневского. Брежневского миротворчества.
Я вот не помню, что вы Брежнев. Я все-таки к миротворческой миссии отношусь не к поддержанию устойчивых отношений с оппонентами или с партнерами на мировой арене. А, наверное, с выступления в качестве третьей стороны, которая создает условия для того, чтобы эти конфликты не развивались, а спокойно урегулировались. Ну и, соответственно, от этого получает определенные очки. Вот с этой точки зрения сторонники власти и наши политические оппоненты ответят: ну посмотрите, как все разрулил Владимир Владимирович на Горном Карабахе. Сейчас и одни, и другие ему благодарны. Как же он не миротворец? Он миротворец.
Ни ни другие не благодарны. Но мы подождали, пока война.
Никита, почему вы не верите? Не верите, президент, когда вам говорят, что они благодарны.
Оба президента,
а
я в газету другую читаю.
Ну понятно, оба президента, тем не менее, по крайней мере, публично выразили благодарность.
Благодарность народу, конечно. Благодарность народу, я говорю, благодарность президентов. Это вот две разные коробочки. Одна маленькая, другая, вот, собственно.
Может быть, но это вы в моем лице спорите со сторонниками власти, коим я не являюсь. При этом я думаю, что все-таки народ выбирает президента. Как бы мы не пытались, так сказать, там все это спихнуть на нечестные выборы и говорить о том, что вот на самом деле власть там удерживается и там эти все обнуления делает для того, чтобы удержать у себя. Все это, наверное, так, но все-таки если мы субъектны, то давайте нести ответственность сами за то, что у нас происходит в стране. Вот я, например, чувствую ответственность. Я считаюсь тоже виноват в том, что я, может быть, делаю где-то недостаточно.
Мы все виноваты, того, потому что мы заслуживаем
то правительство, которое нас
имеет. Тот шашлык, который едим. Вот. Но относительно миротворчества, я в хорошую вещь сказал, вот серединные силы, которые потом урегулируют какой-то конфликт. У нас же удивительная вещь получается. Мы сначала продаем оружие этим, потом этим, а потом между ними возникает конфликт. Тут мы приходим все в белом и говорим, ну что же, давайте вот решим вот так-то и так-то. Или еще хуже. Мы сначала нападаем на кого-то опосредованно, прямо. А потом говорим, мы не участники конфликта в Донбассе, мы третья сила. Да, и нас пытаются да, включить и говорят, это же ваши люди воюют, это же вы там подставляете им оружие. Они говорят, нет, это они там у себя в эти танки в шахтах нашли и подняли наверх. Это вот НЗ Советского Союза, они его используют. Это же совершенно неприкрытая, я бы сказал, даже циничная ложь. Но тем не менее, а зато мы все в бел, а мы зато миротворцы. И вот это как раз не позволяет говорить о миротворцах по факту. А на словах-то, слушайте, на словах ну, мало вот ли кто себя кем выставляет.
Мы все-таки слова наших экспертов о том, миротворец ли Владимир Путин, считают ли они его миротворцем, послушаем.
Нет, вот с Путиным, ну опять же, смотря с кем сравнивать. Если сравнивать Путина с Лениным или Троцким, то, пожалуй, он очень мирный человек. Но если сравнивать Путина с Брежневым, я уж не говорю про Горбачева, но, конечно, Путин куда более воинственный. Это правда. Но сравните там риторику там, 90-х годов Ельцина и риторику Путина, начиная с Митхенской речи, да, собственно, и сейчас. Представить себе, что Ельцин говорит что-то вроде там «мочить в сортире» или что еще, или мы попадем в рай, а вы все сдохнете, ну, вот совершенно невозможно. Совершенно невозможно.
Путин без сомнения является миротворцем. Есть несколько ключевых событий, в которых он выступил, конечно, миротворцем. Ну, во-первых, он, когда пришел к власти, он предложил западным странам максимальный союз и предложил, что Россия вступит в НАТО. Он предложил большой стратегический союз Евросоюзу. Хорошо известно его выступление, по-моему, буквально в конце первого года его правления в немецком Бундестаге, на немецком языке, где он предложил такой стратегический союз. В 2014 году Владимир Путин, можно сказать, спас мир от возможной ядерной катастрофы, когда не стал вводить войска в Украину. До сих пор ему это не может простить большинство граждан Украины и большинство граждан России, потому что они все считают, что он был обязан вести войска тогда не только в Крым, но и во все те территории, где население также мечтало оказаться в Крыму. Последняя ремарка тоже хорошо известна, ответ на безумные, грязные, хамские высказывания Байдена. Владимир Путин просто пожелал ему здоровья.
Путина миротворцем считать невозможно. Путин в своей риторике предъявляет претензии к соседним народам, то к Казахстану, то к Украине. Путин является абсолютным империалистом, причем империалистом худшего пошиба националистического толка. И не скрывает этого совершенно. Он действует от имени великоросского, не просто российского империализма, а именно великоросского империализма, разжигая национализм шовинистического толка как основу для политического оправдания собственной власти и собственного режима. Путин во многом по своей международной политике именно антитеза Брежнева. Потом, извините, Брежнев был руководителем огромной страны, которая победила в Великой войне невероятного совершенно противника, которая проходила, хотя уже начала умирать и деградировать, путь невероятной модернизации. А при Путине какая модернизация? При Путине только одна деградация. Путин, а, президент деградации, б, он пытается оправдать деградацию и сосредоточение ресурса и власти в руках небольшой группы людей шовинистическим национализмом. Поэтому, на мой взгляд, Путин антитеза Брежнева и в политическом, и в человеческом.
И, Яков, в итоге, с одной стороны, мы говорим, что люди не верят, вот они, эти 72%, не верят в то, что Россия миролюбивая страна, но, тем не менее, пропаганда, не буду слово употреблять, власть, Владимир Путин и его дипломаты говорят о том, что мы мирные, но при этом мы должны спасаться от агрессии Запада, который на нашей границе, для того, чтобы укреплять свою собственную власть, как говорит Никита, для того, чтобы, вот, чтобы люди продолжали бояться. А бояться, значит, вот власть на этом страхе и держится. Так почему это работает? Это же работает. Люди же 20 лет стоит НАТО у ворот и никого вообще-то не трогает. А работает. Почему это работает?
Ну, понятно, что образ внешнего врага всегда спасителен и является одним из главных инструментов внутренней политики. И, наверное, с самого начала правления Владимира Владимировича, извините за это слово, правление, да, вроде не совсем к президентам относится, а к другим лидерам,
другого статуса.
А с самого начала, ну, понятно, что оно возникло после того, как в 90-е годы ослаблялись вооруженные силы, и мы, в общем, зашли действительно в 2000-й год с очень ослабленной армией, а людям, как и в 30-е годы в Германии, хотелось реванша, хотелось снова, чтобы страна была там великой на мировом. Этим воспользовались власти, естественно, они этим, ну, если не сказать, я не буду употреблять грубого слова, спекулировали, но пользовались этим. Поэтому это сработало, это началось достаточно давно. Почему это работает сейчас? Ну, сейчас, конечно, все больше людей, особенно в образованной среде, в интеллигентной среде, рассуждают о том, что, ну, им не нравится то, что происходит. И особенно это происходит в поколении поздних миллениалов, так называемых, то есть 20-30, вот в этой молодежной среде. В среде зумеров там вообще отдельная песня, то есть это те, кто придут через 5 лет на место нынешних поздних миллениалов. Они не просто критично относятся, они просто этого не принимают, не приемлют, считают, что примерно так же, как считало, ну, такое среднее поколение в конце 80-х, что, ну, этот абсурд уже дошел до такой ручки, что никто уже ни во что не верит. Поэтому, скорее всего, вот люди, которые это не принимают, они просто берут некую занавеску и закрываются от этого. Им проще заниматься карьерой, учебой, исследованиями, наукой, что угодно, только вот не это. Но когда эта шторочка приоткрывается, и когда их спрашивают, вы как вообще к этому относитесь? Да тьфу на вас, они закрывают эту шторку и продолжают заниматься своим делом. Вот так вот происходит. Это происходит в среде людей амбициозных, которые двигаются вперед, которые двигаются к мечте и хотят, так сказать, они не привязаны там к стране, они привязаны к собственному видению того мира, в котором они хотят жить.
Но...
А все остальные, да. Все остальные, те, кто не очень-то, так сказать, думают о карьере, те, кто думают о том, как прокормить своих детей, таких большинство на самом деле в регионах России, на них это работает, потому что это тоже элемент рационализации.
Можно я в конце нашего разговора выведу формулу отличия между пропагандой мира советских времен и концепцией мира российских времен, а вы скажете одним словом, согласны вы или нет. В советское время мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. В это время, в российское время, мы мирные люди, и наш бронепоезд стоит на первом пути, готовый отправиться в бой.
Мы мирные люди и готовы отстаивать свой мир так, что камня на камне не останется от всего остального. Вот, собственно, нынешняя формула. А если говорить серьезно, вот та программа, которую предложил Брежнев, кремлевское руководство в 1971 году, она понятна, и они ее могли написать. А вот нынешнее руководство вот такую программу может написать? Нет, не может. Потому что посчитает это на самом деле отступлением от всего того, к чему они стремятся и к чему они призывают народ.
И на этом мы завершим программу «Лицом к событию». До свидания.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Померанцев переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я. А переулок – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».